От растерянности я забыл положить подшипник, и он все еще оттягивал мне ладонь. Его хозяин по-прежнему равнодушно смотрел перед собой и про меня, видимо, уже не помнил. Суетливый парень отодвинул меня локтем и стал копаться в электропробках. Потом чьи-то широченные галифе совсем заслонили меня от торговца. И отчаянная мысль толкнулась во мне. Я еще внутренне вздрагивал и колебался, а ноги сделали шаг назад. Потом второй. И не было слышно криков и шума погони. Я сделал еще два шага. Сердце не колотилось, не бухло, а стреляло очередями, как крупнокалиберный зенитный пулемет. Спина стала мокрой. Я боком пробирался в толпе, ускользая от места преступления. Должен признаться, что совесть лишь мельком кольнула меня. Я загнал ее в угол мыслью, что дядька в драном колпаке все равно спекулянт и жулик. Зато страх никуда загнать не удавалось. Я был готов к тому, что вот сейчас крепкая милицейская рука ухватит меня за воротник и прямо по воздуху перенесет в заплесневелую тюремную камеру. Мне даже казалось, что я ощущаю ржавый запах оконной решетки. Несколько раз я уже совсем хотел незаметно выбросить опасную добычу. Но кроме видения тюремной камеры, передо мной стояло еще одно. Сердитая девчонка с золотистой сеткой волос перед глазами. Смутное сознание, что поступок мой не столько кража, сколько подвиг во имя любви, поддержало меня. И я опустил подшипник в карман. Штаны начали сползать, и пришлось их придерживать. Я догнал маму. Она не купила ножей для мясорубки и была окончательно раздосадована. «Где тебя носит? Всегда фокусничаешь. Что это у тебя карман отвис?» Она извлекла подшипник, и я почувствовал, что становлюсь пунцовым. «Нашел», — хрипло сказал я. «Обязательно надо всякий хлам подбирать. Убери с глаз». Я в душе порадовался маминому невежеству в технике и медленно отдышался. «Ума не приложу. Во что тебя одевать?» — сказала мама. «Пошли, поищем снова». Я был готов на все, даже на те парусиновые штанишки, лишь бы покинуть опасный участок. И, наконец, нам повезло. Худая, решительная женщина предложила нам брюки изумительной красоты. Это был полукомбинезон из вельвета, его тогда почему-то называли бархат. Черные штанины, малиновая грудь, такие же отвороты внизу и широкие лямки со сверкающими пряжками. Я от восхищения даже забыл про подшипник. Представил, как появлюсь перед Майкой в столь мужественном виде, и горячая волна восторга накрыла меня с головой. Но тетка назвала такую цену, что маму пошатнула. Она даже сказала: «Совесть-то у вас есть?» Женщина ответила, что совесть есть, но денег за нее не дают, а жить надо. К тому же товар заграничный, американский. Наверное, эти брюки попали к нам в одну из посылок, тех самых, которые вместе с яичным порошком и тушенкой Америка посылала нам во время войны. Мне очень хотелось получить заграничные штаны. Я готов был обещать маме полное послушание на вечные времена и сплошные пятерки в табеле. Но мама и женщина торговались, и нельзя было вмешиваться, чтобы не сорвать дело. Наконец чудо свершилось. Сверток с брюками перешел ко мне, и солнце засияло в два раза ярче. Жизнь состоит из постоянной смены радости и огорчений. Дома, когда я надел обновку, мама ахнула, опустилась на стул и вдруг начала смеяться. Все громче и веселее. «Санкюлот!» — говорила она. «Гаврош! Кошмар! Честное слово!» Что такое санкюлот, я не знал, а в слове «гаврош» не видел ничего смешного. «И при чем здесь кошмар?» Я обиженно повернулся к зеркалу. «Ну и что?» «Надо сказать, что брюки пришлись в пору, сидели как влитые. Правда, были они длинноваты, на ногах собирались в гармошку, да и ширина внизу была, пожалуй, чрезмерная. Малиновые манжеты подметали пол. Но это даже придавало особый шик». Мама, однако, думала не так. Она уже перестала смеяться. «Да, без переделки здесь не обойтись». «Этого еще не хватало. Какая переделка?» Мама смотрела прицеливающимся взглядом. «И вообще, зачем тебе к лету длинные штаны? Я тебе две пары сделаю». Я взвыл. Но мама уже приняла решение. Она заявила, что плату за брюки отдала двойную, и значит, иметь двое штанов за эти деньги правильно и справедливо. В комнате лязгали ножницы и стучала машинка. Она мне казалась пулеметом, открывшим огонь из предательской засады. Через час мама позвала меня на примерку. Я сердито подчинился и не стал смотреть на себя в зеркало, но потом украдкой посмотрел. Ну, если говорить честно, то вид был не хуже, чем раньше. Даже аккуратнее как-то. Однако я не признался в этом даже себе. «Все прекрасно, нечего дуться», — сказала мама. Но я продолжал дуться до вечера. А вечером перестал. Во-первых, потерянного не вернешь. Во-вторых, пора было приниматься за самокат, а в плохом настроении браться за работу нельзя. В-третьих, если разобраться, то длинные штаны летом и вправду были ни к чему. Кроме так называемой солидности, в них не было ничего хорошего. Жарко в них и неловко. По лужам не поскачешь, футбольный мяч гонять неудобно. Через забор полезешь, зацепится. К тому же я очень любил бродить по густой прохладной траве, когда высокие листья и стебли мягко щекочут колени, и кажется, будто идешь в струящейся ласковой воде.